Глава 3. 21.03.1971 года. Дома у Домраских Ивлевых. Дома быстро натаскал воды, позавтракал, попросил бабулю дать мне с собой на работу пирожков. В школе физкультуру опять забрала Кириешка, и все два урока закрывала четвертные оценки. Завтра последний учебный день, со среды каникулы до вторника 29 марта. У меня сами собой вышли пятерки по русскому и литературе. Спасибо моему предшественнику, классическому гуманитарию. Хороший сделал задел в начале четверти. В мою задачу входило просто не слить его достижения. Несколько полученных четверок не в счет, они погоды не сделали. Вдобавок, как выяснилось, я подтянул физику и математику. Оценки по последним контрольным сделали свое дело — так что и свою лепту, можно сказать, внес. В итоге появившееся время использовал для подготовки к Олимпиаде. Штудировал обществоведение все два урока. Директор говорил, что Олимпиада в Брянске недели через две. Это значит уже после каникул. Каникулы. Давно у меня не было каникул, однако. И чем заняться? А не слетать ли мне в Пермь? Идея мне нравилась тем сильнее, чем больше я о ней думал. В Перми раньше не бывал. Новый город — это интересно. На транспортнике военном не летал в прошлой жизни. Интересный, может быть, опыт. Генерал Балдин обещал посодействовать. Значит, проблем не будет. В принципе, если подумать, то все реально. Чехов делегацию приму, и можно на выходные планировать поездку. Надо согласовать с мамой и бабушкой, предупредить сестру. И еще раз порыться в бабушкиных фото, получше рассмотреть Инну и ее мужа. А еще надо продумать, как до аэродрома военного добраться. Но это вообще не проблема. Первый вариант — Герман. Дядька Эммы не должен отказать. Много хлопот совместных у нас было. Уже почти как родственники стали. А еще есть Ахмат с Копейкой. Решено. Лечу. В Перми уж как-нибудь сестру найду. Кстати, адрес сестры не забыть с собой взять. Я же так и не завел себе записную книжку. Уже пора. После школы в итоге сначала побежал не на завод, а в магазин «Школьник», а то после работы он уже закрыт. Купил себе блокнотик с алфавитом и дорогую шариковую ручку. Они уже есть. Только стоят они 2 рубля. Продавщица посмотрела на меня, как на умалишенного, когда покупал. «А если стержень закончится или вытечет?» — спросила она меня в недоумении. Я растерялся от такого вопроса. Оказывается, стержни отдельно не продаются, а заправки у нас в городе нет. В Брянск надо ехать. В Брянск надо ехать, чтобы заправить стержень шариковой ручки. К такому меня моя прошлая жизнь не готовила. Купил химический карандаш и побежал на завод. На проходной опять дежурил Вася Негр. Я обрадовался ему как старинному другу. Он вышел со мной покурить.
«Сегодня, после 5 часов, зайди к директору», — велел мне он. «Лучше попозже, в 17:30».
«К Шанцеву?» — удивленно взглянул я на него.
«У нас еще директор есть», — усмехнулся Вася. Я ошарашенно на автомате пожал ему руку, как будто прощаясь, и пошел к себе. Подойдя к своему рабочему месту, увидел, что у меня на столе уже стоит моя кружка полной воды. Кипятильник уже опущен в воду, осталось только включить его в розетку. Я растерянно оглянулся на Изольду. Она, улыбаясь, сделала вид, что не поняла значения моего взгляда. И как это понимать? Настораживает этот сервис. Я молча воткнул кипятильник в розетку. Выглянула главбух.
«О, Паша, привет!»
«Добрый день!»
«Хорошо, что ты мне вчера про Вырина сказал».
«Кто это?»
«Васька из второго цеха, что к сестре твоей домогался», — пояснила главбух.
«Так это и был второй цех, у которого я вчера мудаку этому в челюсть съездил. Игнат, получается, тоже во втором цеху работает. Это интересная информация. Надо обязательно с ней поработать». «Я в лицо уже многих знаю, а по фамилиям», — развел я руками. «И что хорошего?» — предложил я главбуху продолжить.
«Его хотели еще на 2 недели оставить», — возмущенно объяснила главбух. «Если бы не я, его вчера не уволили бы».
«Да. Хорошо, что вы до отдела кадров дошли». Довольная собой главбух ушла к себе, оставив открытой дверь. Вода в чашке как раз закипела.
заварил чай, достал пирожки. Жизнь определенно уже удалась. Перекусив, убрал лишнее со стола в нижний ящик. «Я в комитет комсомола», — сказал я Изольде, строго взглянув на нее. Она тут же подтянулась и серьезно, с готовностью принять на себя обязанности моего секретаря, кивнула головой. Поспешно выскочил в коридор, чтобы она не слышала моего смеха. Галю на месте не застал. Сачан уже был в отпуске. Оба кабинета были пусты и не заперты. Прикинул, где она может быть. Ничего, кроме музея, не придумал. По дороге думал, почему они кабинеты тут не запирают. Наверное, такой сигнал окружающим. Пока кабинет не заперт, значит, сотрудники где-то на территории. А если заперт, значит, все, никого нет и уже не будет сегодня. В этом есть смысл. Можно записку, если что, срочно оставить. В музее застал кипучую деятельность. Целая рота уборщиц чистила, драила, вытирала пыль, вывешивала почищенные шторы. Тут же какие-то мужики в спецовках под бдительным присмотром Маргариты Викторовны и Гали переставляли мебель и двигали какие-то экспонаты. Подготовка к визиту иностранных гостей шла полным ходом. Я поздоровался с дамами, одобрительно поглядывая вокруг. Галя тут же радостно подскочила ко мне, а директор музея сразу же стала докладывать результаты проделанной работы. Оказалось, что она уже успела не только организовать приведение в порядок вверенного ей музея, которое уже подходило к концу, и к вечеру все должно быть полностью готово, но и согласовала все вопросы со столовой по обслуживанию делегации в течение визита, а также по вечернему банкету в день прибытия. Для себя отметил, что из обихода Маргариты Викторовны бесследно исчезло слово «чаепитие», уступив место банкету. Это означало, что она явно плотно пообщалась с начальником профсоюза, который внятно донес до нее суть грядущих мероприятий. Вот и чудненько. Выразив горячее одобрение по поводу проделанной работы и пообещав заглянуть, проинспектировать окончательный результат, поблагодарил директора музея и направился в профсоюз. Надо было разузнать, как там обстоят дела с нашей культурной программой и понадобится ли план «Б». Галя, перебросившись со мной буквально парой слов, осталась с Маргаритой Викторовной, сказав, что им там еще надо окончательно утрясти меню и определиться, как ставить столы в первом зале. Ладно, несколько обескуражило, но, как говорится, первым делом самолеты.
Михаил Иванович застал в кабинете. Встретил он меня радушно, без суеты, предложил чаю. В итоге обсуждали дела мы в лучших традициях какой-нибудь английской аристократии, неспешно попивая чай с конфетами и печенюшками, что составляло разительный контраст с бурной деятельностью в музее, которую я наблюдал буквально несколько минут назад. Выяснилось, что у Михаила Ивановича все схвачено. С коллективом хлебзавода он уже договорился, они приедут на завод к 15:00. Транспорт для их доставки туда-обратно тоже уже согласован. А хозяйство подтвердило возможность приема делегации из дружественной соцстраны.
«Единственное, что нужно будет обязательно проконтролировать, — сказал Михаил Иванович озабоченным тоном, — это график сна и отдыха наших гостей. В охотхозяйство заезд очень рано утром. 4:00 автобус отходит от гостиницы. Важно, чтобы гости накануне освободились пораньше и вовремя легли спать, иначе не растолкаем».
Я согласно кивнул, сделав пометку в блокноте. Раз уж купил его, надо начинать использовать. «А уже известно, будут ли сопровождающие у делегации?» — поинтересовался я.
«Точно будет переводчик», — ответил Михаил Иванович. «Могут еще кого-то из министерства прислать, но это не точно. Подтверждения пока нет».
По его интонации я понял, что представителя министерства никто на заводе особенно видеть не хочет. Оно и понятно. Без внимательного и чуткого контроля сверху головной боли будет на порядок меньше. Мы максимально подробно обсудили с начальником профсоюза все детали предстоящего визита по дням, исходя из той информации, что уже имелось. В результате в моем блокноте появилось несколько плотно исписанных страничек с мелкими делами, которые требуют контроля. Ну что же, пока все вроде неплохо. Вернулся в бухгалтерию уже после 4. разобрался с текущими путевками, разнес их по ведомостям, заварил еще раз чаю, доел последний бабушкин пирожок, нарисовал самолет на черновике. До визита к директору оставалось еще около 40 минут. Как время-то тянется. Изольда ушла. Если сейчас и главбух уйдет, и кабинет закроет, мне что, по улице слоняться до 5:30? Что может означать это приглашение? Зачем я понадобился Шанцеву? Если бы не Вася мне его передал, подумал бы обычный контроль исполнения поручения. Хочет убедиться, что к встрече чешской делегации все готово. Подождал еще немного и пошел коридорами в соседний корпус. Будь что будет. Приду рано, подожду. В приемной Шанцева секретаря уже не было. Дверь в кабинет директора была распахнута. За своим полированным столом под красное дерево сидел Александр Викторович. Рядом с ним, за приставленным торцом длинным столом для заседаний, сидел Ахмат. Они сидели достаточно далеко от двери из приемной в коридор для того, чтобы их из коридора не было слышно, но при этом прекрасно контролировали всю приемную и всех входящих в нее. Я постучал в дверной косяк.
«Заходи, Павел», — распорядился Шанцев.
Войдя, молча поздоровался за руки с обоими и сел напротив Ахмада. Шанцев и потенциальный отчим с нескрываемым любопытством разглядывали меня. Молчание затянулось. Я не стал пытаться разрядить обстановку и ждал, пока кто-то из них первым заговорит.
«Тут товарищи из АБХСС тебя рекомендовали», — сказал Шанцев.
При Ахмаде сказал. «Ну, приехали». Я едва сдержался, чтобы не выругаться. В голове уже складывалась сложно сочиненная конструкция, которая не вписалась бы ни в одни нормы цензуры. Ну как так? Почему АБХССники так топорно работают? Как можно было меня так тупо слить директору? Как мне теперь карьеру делать на этом заводе, где каждый начальник, да и не только начальник, будет думать, что я в АБХСС стучу? Удружили, нечего сказать. Хотя я и понимал, почему так сложилось. Для Терентьевых я просто школьник, сопляк 16-летний. Им, видимо, и в голову не пришло, что не стоит о моем участии распространяться, но все равно печально. Могли бы хоть на пару шагов вперед подумать. Ну что же, буду аккуратнее в будущем с ними общаться. «Прямо рекомендовали?» — с сомнением спросил я. «Даже не знаю, что сказать».
«Да как есть, так и говори»,
— резанул Александр Викторович.
«Кто ты, Паша?»
Я промолчал, обдумывая, что ответить. Я не так давно случайно познакомился с двумя сотрудниками АБХСС. Они к другу моему пришли. Мы немного общались. Они знают, что я бухгалтерии кое-что понимаю. Начал максимально спокойно нейтральным тоном рассказывать я, раз уж слили меня, упираться смысла не было. Пару дней назад снова встретил одного из них, разговорились. Сказал, что в бухгалтерии на заводе работаю. Оказалось, что АБХСС тоже здесь расследует что-то. Немного поговорили.
«Они сказали, ты знаешь, где искать надо», — перебил меня Шанцев.
«А вы что, не знаете?» — включил дурачка я.
«У нас себестоимость очень высокая готовой продукции, если ты понимаешь, о чем речь», — вступил в разговор Ахмат. «А сейчас же все предприятия на хозрасчете».
«Да», — перехватил инициативу Шанцев.
«Ахмат пришел и говорит, у нас такая-то номенклатура убыточная. Она не может быть убыточной».
«Почему?» — решил сразу уточнить я.
«Потому что аналогичные артикулы из аналогичных материалов не убыточные. Ахмат провел анализ себестоимости и выяснил, что расход листового металла в убыточном артикуле сильно выше, чем в аналогичных».
«И эти артикулы в одном цеху выпускаются?» — спросил я.
«Нет, в разных».
«Вы с руководством цеха уже общались?»
«Нет», — вновь вступил в разговор Ахмат. «Если бы что-то не так было с нормами, то в кладовой цеха образовывался бы излишек металла, а его нет. Мы с технологом проверили шаблоны заготовок, раскладку на листе».
«Технолог был местный? Из второго цеха или из другого?» — сразу спросил я.
«Да, местный». Откинулся на стуле Ахмат. «Что ты хочешь сказать?»
«Ничего. Просто раскладка раскладки рознь. Шаблоны отдельных деталей, может, и точные, но разложить их на листе металла можно по-разному. Если уж швейники умудряются ткань экономить и больше деталей выкраивать, с одного рулона ткани и левую продукцию гнать, то что уже про ваших говорить? А у швейников там уток, долевая, абы как наискосок лекала не положишь. А у нас как не положи шаблоны, нормально будет. Металл в любом направлении металл. Шанцев и Ахмат молчали. Видно было, что они немного растеряны и не совсем понимают, как вести разговор. Видимо, моя речь слишком далеко вышла за рамки шаблона простого школьника, помогающего бабушке по работе. Блин. Но ничего не поделать, молчать бессмысленно. Пусть сами пытаются свои мысли в кучку собрать. Надо их отвлечь немного от этого процесса, а то сейчас дым из ушей пойдет. И я почти что слышал, как шестеренки в их мозгах проворачиваются. Но поймал себя на том, что мне как-то даже уже все равно. Злость на БХССников прошла, я расслабился и немного забавлялся над тем, как развивается ситуация. Сфотографировать надо в моменте, как они там в цеху на самом деле шаблоны на листе раскладывают, — подсказал я.
— И что нам даст фотография? — спросил Шанцев.
— Увидим, сколько и каких реально с одного листа заготовок у них получается, — ответил я. — Если по официальной раскладке у них, к примеру, один лист, один комплект из пяти элементов, а на самом деле они, ну, чисто гипотетически, из одного листа сделали 10 элементов одного вида, из второго 10 элементов второго вида и так далее, то из пяти листов у них получается не 5, а 10 комплектов. 5 сэкономленных листов на ум пошло.
— А дальше что?
— с сомнением спросил Шанцев.
— С завода их как вывести?
Ахмат уже ничего не спрашивал и сидел задумчивый и угрюмый. — Да какие проблемы? — ответил я, усмехнувшись про себя. Иметь всего одного своего водилу в гараже и вывози потихоньку хоть весь завод частями.
— У нас охрана, — вскочил с места директор. — Они досматривают каждую машину.
— На предмет чего досматривают? — спросил я. — Чтобы чего лишнего не вывезли? — А кто им мешает документы на свои излишки нарисовать? — возразил я.
— Что значит нарисовать?
— начал злиться Шанцев.
— Это же бланки, печати, подписи.
«У вас все кабинеты открытыми остаются, когда сотрудники ненадолго выходят куда-то. На обед, в соседний кабинет, на день рождения. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь, печать ставь, куда хочешь». «Нет», — рассуждал я. «Документы на вывоз, чтобы охрану носом ткнуть, — это последняя проблема, которая их волнует. Охранники же у вас не эксперты-почерковеды, подписи на подлинность не проверяют». Шанцев побагровел от охватившего его гнева, как будто никогда не думал и не представлял себе такую вероятность. Но что же он такой прямой-то, как рельс? Где он работал до завода? Здесь с бабулей говорил, успел 2 года поработать. За 2 года уже можно было спуститься с небес на землю и понять, что за люди тебя окружают.
«Эх, пулемета нет!» — воскликнул Шанцев
и рубанул кулаком по столу. «Фронтовик, что ли? Или бывший военный?» «Да не переживайте так», — стал успокаивать я его. «Мы их обязательно вычислим и выведем на чистую воду».
«И головы их вам принесем»,
— сурово поддержал меня Ахмат. Я взглянул на него украдкой. Теперь и ежику было очевидно его горское происхождение. Такие решительности и упорства видел я на его лице, что захотелось сдать заднюю. Надеюсь, про головы это такая шутка, впрочем. Хотя молчать все равно не стал. «Ахмат, при всем уважении, но вам самому этим заниматься нельзя. У вас должность не та, чтобы по цехам ходить. Только нос свой сунете в технологические вопросы. Они тут же ваш интерес поймут и непонятно, что сделают. Хорошо, если просто на дно залягут. А то ведь могут еще начать защищать свой налаженный бизнес. Подстерегут после работы в темном переулке. Что я потом маме скажу?» Ахмат кивнул, мол, понимаю. Шанцев сидел с несколько охреневшим видом после моей последней фразы. «Дела семейные», — сказал директору Ахмат. «Да уж, объяснил так объяснил. Там кого-то из местных вербовать надо, чье присутствие ни у кого подозрений не вызовет», — продолжал я. К тому же мы с вами не знаем, о каких объемах экономии идет речь. Я думаю, что там речь о десятках тысяч рублей, а это значит, что лед под нами тонкий. Махинаторам очень даже есть что терять и за что бороться. Я старался максимально доходчиво донести до собеседников потенциальную опасность. Пусть этим специально обученные люди занимаются. Не зря же БХСС агента сюда внедрял. По ошарашенным лицам Шанцева и Ахмада я понял, что Васю им не раскрыли. Своих агентов, значит, берегут, а на меня пофиг. Учтем на будущее. А вы думали? Я и есть теперь агент БХСС. Как выяснилось, к моему удивлению, гротескно встал я в величественную позу. Сами же сказали, что вам меня рекомендовали. Шанцев, как моя бабушка, махнул на меня рукой. Ему бы еще кухонное полотенце в руки, и вообще один в один было бы. Ахмат губами улыбнулся, но глаза не смеялись. — Так какие наши действия в итоге? — спросил он. — Пока ждем, я думаю, — пожал плечами я. — Это же не наша операция. Мы обсудили ситуацию, определили возможное направление работы для них, а дальше их дело.
— Ну как в ОБХСС узнают, что мы тут определили? — спросил Шанцев.
«Ну, они же связались с вами. Контакты наверняка оставили. Давайте подготовим им краткое заключение и предоставим», — предложил я.
«И все же», — настаивал Ахмат, — «как ты себе представляешь, что будет дальше?»
«А БХСС по-любому нужна фотофиксация», — предположил я. «У них задача не только выявление схемы хищения, но и сбор доказательной базы. Виновных же надо обличить и наказать».
«Фотофиксация?»
«Сбор доказательной базы?» Шанцев с подозрением взглянул на меня.
«Сейчас я допускаю, что ты агент БХСС».
Я усмехнулся. «Это шутки все», — невозмутимо сказал я. «Про агента. И вообще, меньше народу, больше кислороду. Кто еще в курсе, что на заводе БХСС работает?»
«Ирина»,
— ответил Шанцев. «Викторовна, главбух?» — уточнил я. Директор кивнул. «Это плохо». — пробормотал я. — Когда женщины не замешаны, как-то спокойнее.
— Почему?
— с интересом разглядывая меня, спросил Шанцев. — Во-первых, это может быть небезопасно. А во-вторых, женщины эмоциональны, могут сболтнуть лишнего.
— Ну, с первым согласен, а со вторым... — Не волнуйся, Ирина себя контролирует получше любого мужика.
— Ага. Я помню, как она орала на Изольду. Шанцев усмехнулся, тоже это вспомнив, и ничего не сказал. Возразить-то нечего. «Кроме главбуха, больше никто про расследование не знает», — уточнил я. Шанцев отрицательно покачал головой. Я удовлетворенно кивнул. «Это хорошо. Ситуация не так критична. Если допустить, что директор не ошибся по поводу способности Ирины Викторовны хранить секреты, то посвященных не так и много». Лучше бы все так и осталось. «Ну что, вроде основные вопросы выяснили. По домам?» — спросил я в повисшей тишине.
«Какой по домам?» — вскинулся Шанцев. «У нас тут под носом завод растаскивают».
«Вы со своей стороны уже сделали все от вас зависящее», — возразил я. «Теперь надо дать возможность БХСС расставить мышеловки и терпеливо ждать, что за крысы в них попадутся». Шанцев и сам все понимал, немного успокоился, махнул рукой на меня и достал откуда-то с нижней полки шкафа у себя за спиной початую бутылку коньяка. Ахмат поставил перед ним два стакана. «Вот это правильно. Не буду вам мешать», — одобрительно сказал я, поднимаясь. «Надо валить, пока они не додумались третий стакан достать». Попрощавшись с ними, вышел из здания правления и пошел к проходной. Вася ждал меня. Может, конечно, я придумываю, но как только я подошел к проходной, он вышел мне навстречу, закуривая, и вопросительно кивнул головой, типа «Ну что?» «Поговорили. Шанцев рвет и мечет».
«Что решили?» — вдруг спросил меня Вася.
«Мы что решили?» — недоуменно спросил я. «А мы тут при чем? Сейчас ваш выход вообще-то».
«Наш», — согласно кивнул Вася. «И что мне делать?»
Я стоял и смотрел на него, пребывая в некотором ступоре. Оперативник спрашивает школьника, что ему делать. М-да. Ладно, спишем на магнитные бури. Я начал вкратце обрисовывать ситуацию. «Вась, у них там во втором цеху какие-то махинации со списанием материалов на выпуск продукции. Завышены нормы расхода на конкретный артикул. Есть утвержденная схема раскладки шаблонов на листе, но, похоже, она далеко не оптимальная и надувает себестоимость. Намеренно ее такую утвердили или нет, это вопрос десятый. Очевидно, кто-то ее оптимизировал, потому что не остается ни излишков листов, ни отходов. Надо сфотографировать в моменте, как они там в цеху на самом деле шаблоны на листе раскладывают. Вам же нужны будут доказательства?
И как сфотографировать?
Ну, не знаю. Какая у вас шпионская аппаратура есть в распоряжении? Необычным же фотоаппаратом снимать, стоя над душой у махинаторов.
Шпионская аппаратура. Громко хмыкнул Вася. Откуда?
Тогда только вербовать аборигенов. У меня волосы на затылке зашевелились. А вдруг Игнат участвует в схеме? Он же из второго цеха. Это как же я тогда Юльку подставил?